Хорошо. Не во всех церквях поют стоя. Мы были в многих церквях. Почти есть церкви, где поют только сидя. И поют песню, что мы стоим перед тобой и руки поднимаем сидя. В общем, сидя стоят, и все это сидя происходит. Поэтому не везде так, как у нас это бывает. Я почему говорю? Просто иногда после некоторых песен хочется помолиться, и подходишь, а все уже сели, все уже сидят. И потом, ну ладно, пусть так будет. Господь и так знает наши сердца. Мы все-таки решили, что мы в 2 сентября это все покажем, потому что надо приготовиться. Женя один, он не успеет, там надо переставлять, мы приготовимся и покажем, как мы ездили туда. Я, может быть, сделаю фотографии еще возьму и несколько фотографий покажу. Сегодня бы я хотел бы с вами поделиться той проповедью, которую я проповедовал в лагере в прошлое воскресенье утром, которую я туда приготовил, в этот лагерь. Это был семейный лагерь, назывался он «Дом, в котором живет Иисус». Лагерь вообще был потрясающий, но у меня такое впечатление, я не помню, чтобы на меня что-то за последние года такое впечатление производило, как вот этот лагерь. И там утром я проводил семинары по утрам семейные, там был «Для чего Бог создал брак», они все стоят в интернете на нашей странице, почти по 2 часа каждый семинар там стоит, 2 часа, 2 с лишним, там почти 2 часа. Вы можете их послушать, 3 семинара, они уже стоят у нас на странице. «Для чего Бог создал брак», «Откуда берутся конфликты в браке» и «Как любить по-библейски в браке», или «Как Бог хочет, чтобы мы любили в браке». А по вечерам были проповеди, поэтому у меня было 3 семинара по 2 часа и 5 проповедей, которые я там вот за эти 4,5 дня проповедовал. И вот этой проповедью закончился весь, эта проповедь была последняя, которая закончился весь лагерь заканчивался в воскресенье вот эта проповедь. Я хотел бы с вами поделиться ей, потому что ее нигде нет, она не записана. Мне кажется, что она, это библейское место, оно сегодня к нам проговорит, особенно к тем, у кого неверующие дети, или у кого растут дети, и вы думаете, а будут ли они верующие или не будут верующие. Исходя из своей жизни, уже смотря на себя, я общаюсь с другими верующими, я понимаю, что одна из самых больших проблем или самое большое беспокойство, которое есть у верующих родителей, а вдруг дети уйдут в мир? А если они не пойдут по нашим стопам? А если они не станут верующими? А если они уйдут в разгульную жизнь? А если грехи их начнут поглощать? Что будет тогда? И вот с этой мыслью многие верующие борются. Особенно, когда дети приходят в переходный возраст, во многих семьях начинаются реально проблемы. Реально многие верующие люди, можно задать вопрос, они вообще верующие или нет? Потому что родители не справляются с этой ситуацией, они не знают, что им вообще делать. Они не привыкли к этому. Это серьезная очень проблема, как вы знаете. Если вы знаете, то у нас 6 детей. И каждый раз, когда рождались дети у нас, каждый раз я молился за этих детей, чтобы они стали верующими. У нас, когда родился Саша наш, это уже в феврале будет 14 лет назад, я помню, это было в Люнине, в родильном доме, он родился, там вообще какой-то он такой, вообще, вот когда я в Украине где-то рассказываю об этом, даже люди даже не могут представить. Вот это комната, обычная комната такая, родильная комната, там диван, там все, там, ну, вот как в квартире ты находишься, и там какое-то кресло такое длинное, и за пару секунд оно превращается в родильное кресло. Там и жена уже на родильном кресле. И вот, короче, когда Саша наш родился, мне его в руки дали, и все куда-то ушли. Я стою в этой комнате с ним на руках, ни жены нету, ни врачей, никого нету, все ушли. И я с ним вот с этим стою вот на руках, ну там уже все обрезали, все, вот все, когда там все сделали, короче, все разъехались. И я стою, я не знаю вообще, что мне делать сейчас, вообще, что мне с ним делать. Хотя это уже был 5-й ребенок. Единственное, что мне в голову пришло, я ходил и молился за него: Господи, благослови его, чтобы он был верующим, чтобы он был пастырем твоей церкви, чтобы он любил тебя, чтобы он любил людей. Вот это я единственный из всех 6, за кого я молился, чтобы он был пастырем. Я ему сейчас говорю, он смотрит на мою жизнь, говорит: никогда в жизни я не буду пастырем, вы меня хоть стреляйте. Я ему говорю: ну кто знает, жизнь-то разная бывает, да, ну ты просто знаешь, что я за тебя молился в роддоме, чтобы ты был верующим и ты был пастырем. Ну он там улыбается. Ну в любом случае, вот эти пять детей, которые родились у нас из шести, мы были верующие все, когда они родились. И за каждого мы молились. Господи, благослови его, чтобы он был верующим. Правда? Но реальность говорит о том, что не все верующие, все дети верующих родителей становятся верующими. Если бы это было так, то уже на земле жили бы одни верующие люди. Уже бы неверующих бы не было на земле. Я сегодня слушал, у нас прирост населения 1,9%. Из одной семьи через 300 лет будет миллиард. Где-то так. В общем, очень интересно, если бы действительно это было так, то сейчас бы на земле неверующих не было бы. За 2000 лет на земле были бы только верующие люди. Неверующие все поумирали, а от верующих производились бы верующие, и от них бы другие верующие. В общем, короче говоря, весь мир населен был бы христиан. Однако это не так. Поэтому помните, пожалуйста, спасешься ты и весь дом твой. Это не обещание стопроцентное всем людям. Это вообще история, которая происходила в Деянии апостолов с этим стражником. Здесь нет гарантии, что наши дети все станут верующими, если мы будем верующими. Некоторые наши дети, верующих родителей, начинают грешить. Мир захватывает детей, и не все вовремя могут остановиться, начиная обычно с переходного возраста. Некоторые наши дети грешат втихаря. Знаете, сколько мне приходится иногда с верующими? Я вот иногда на верующих смотрю, и смотрю, как, что у них дети. Я думаю, если я им сейчас скажу, мне никогда не поверит никто, потому что дети начинают втихаря грешить. Если сильно строгая семья, они втихушку просто грехи делают. И мама с папой ничего не знают. Они думают, что они хорошие. Другие же дети начинают открыто протестовать. Они перестают читать Библию, перестают молиться и перестают ходить на собрания. И как справляться в таких ситуациях, где брать силы и на что вообще надеяться? Я думаю, что сегодняшний текст Библии поможет нам научиться правильно реагировать, если наши дети, или когда они уходят от Бога, когда они на опасной тропе соблазна, когда мир поглощает их, и когда кажется, что никакой надежды уже больше нет. Мы с вами откроем 2 Паралипоменон, 33 глава, с 1 по 13 стих. Знаете, что, вот, скажу на весь мир, нас смотрят на всем мире, знаете, что хорошо в нашей церкви? Что у нас практически 100% читают Библию во время проповеди. Это редко, где ты встретишь церковь, где люди обычно слушают проповеди вот так. Или вот так. Или вот так. Или вот так. И если это сестры слушают, это не страшно. Когда братья слушают так проповедь, когда те, которые ответственны за духовное состояние своей семьи, сидят без Библии и слушают проповедь, я это вообще не представляю, как... Либо они ее всю наизусть знают, либо... непонятно мне это. И вот... Хотелось бы вот сказать, что вот у нас удивительно, что в нашей церкви практически все открывают Библию и читают ее. Мы, 33, это вторая книга Паралипоменон, 33 глава. Мы разделим ее, эту главу, это место с 1 по 13 стих на три части. С 1 по 9 стих «Скользкий путь падения Манасии». Потом мы с вами поговорим с 10 и 11 стих «Божье смирение Манасии». И потом 12-13 стих, реакция Манасия на Господа. Да поможет нам Бог, чтобы действительно Он нам по богатству своей мудрости дал разуметь эту истину, и чтобы она принесла плод в нашу жизнь. Я очень надеюсь и верю, что те из вас, у кого есть дети, в переходном возрасте особенно, маленькие дети, те, которые неверующие, что Бог через это, вот через свое слово, через это Писание произведет плод внутри нас, и у нас появится надежда. Надежда на Господа. Итак, мы читаем с вами с 1 по 9 стих сначала «Скользкий путь падения Манасии». 12 лет был Манасия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзости народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники валом, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме будет имя мое вечно. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господнего. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Иномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа, к прогневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сына его, в доме сём. И в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек. И не дам впредь выступить ноге Израиля земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедовал им по всему закону и уставам и повелениям, данным рукой Моисея. Но Манасия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лицов сынов Израилевых. Царство, которое началось при Сауле, продолжилось и укрепилось во время Давида, и расцветшее во время Соломона разделилось после его смерти на два царства – Израиль северное и Иудея южное. В северном царстве, братья и сестры, не было ни одного царя, который почитал бы Бога Израиля Яхве, Бога евреев. Ни одного. Все цари северного царства, которое в этом завете называется Израиль, а южное царство называется Иудея, все были идолопоклонники, начиная от Иеровоама I. Все до одного. Ни одного. Вы можете себе представить? Еще раз скажу слово. Ни одного царя. Как вот этих 10 колен, которые остались наверху, не было поклоняющимся Богу Яхве. Еще раз, ни одного. И только в Южном царстве периодически появлялись цари, которые любили Бога, служили Богу и хотели исполнять Божьи заповеди и повеления. Большинство царей были безбожники в Южном царстве. И вот один из таких царей, который исполнял... Один из таких царей, который противился Богу, это мы его встречаем, Манасия, это 14-й царь Иудеи, Южного царства. И он умудрился довести Иудеи до такого состояния, что грехи народа Божьего были хуже тех народов, которые делали 7 народов, истребить которых должен был Иисус Навин. Помните, кто читает Библию, израильский народ шел из Египта, и Бог повелел уничтожить всех. Все 7 народов, которые находились на этой земле, Ханаан она называлась, израильтяне должны были уничтожить, истребить все народы. Все, от малого до великого. От детей маленьких до стариков и больных. От ни одного не должно было остаться. Ни одного, потому что грехи, которые они делали, Господь говорил, это мерзость перед лицом моим. Хананейская религия и религия хананеев, она очень интересна. В кавычках. Дело в том, что, вы помните, они верили в бога Ваала и в Астарту. Это два главных божества было. Ваалы, Баал называется, и Ашера или Астарта, как у нас в Библии называется. Так вот, Астарта – это богиня земли, а Ваал – это бог неба. Земля – это Астарта, небо – это Ваал. И когда идет дождь, детей у нас здесь мало, то происходит совокупление Ваала и Астарты. И дождь символизирует, для взрослых понятно, что вы понимаете, что он символизирует. Так вот, если вы хотите, чтобы у вас был урожай, вам надо прийти в храм, где есть бесплатные жрицы этого храма, и там усердно при всех заниматься вот этим делом. И чем усерднее вы будете это заниматься, то Ваал тогда посмотрит на вас и скажет, молодец. И тогда он усерднее произведет дождь, а Астарта примет его, и земля родит и даст урожай. Вот такая была примерно религия хананеев. Понимаете теперь, почему Бог сказал их? Всех до одного. Всех до одного. Ни одного не должно остаться. Потому что эта религия в крови уже находится. С детства дети это видели, и это была религия хананеев. Всех до одного. Друзья мои, Манасии удалось довести Иудею хуже. Что еще может быть хуже? Вот я вам сейчас рассказываю, уже мурашки идут по коже. Что может быть хуже? Он умудрился довести Иудею, народ Божий, из которого должен был произойти Мессия, еще хуже этого народа. Представьте, если вот это было, вот это вниз было за то, что надо было уничтожить их, Манасию удалось еще ниже людей затащить туда. Что должен был сделать Бог с Манасией? По справедливости. Испепелить. Если эти народы заслужили уничтожения полного, то Манасию и народ вообще надо просто испепелить. Просто стереть в порошок с лица земли. Как вообще такое могло произойти, что израильскому царю или иудейскому царю удалось такое сделать? Два вопроса, которые я задал себе. Сколько лет было Манассе, когда он стал царем, и кто был его отец? Сколько лет было ему, когда он воцарился, кто заметил? 12 лет. Первый стих. 12 лет был Манассе, когда он стал царем. Друзья мои, это же начало переходного возраста. С 12 лет. Вот у кого есть дети в переход в 12? У кого начинались 12 лет проблемы? В 11 уже начинается, уже начинают зубы показывать. В 11, да, как мы говорим. А в 12? А в 13? Это самый расцвет. А в 14? А уже к 15, уже там на боку. Считается, что 12-14 лет – это возраст, который, если вы хотите узнать вашего ребенка, кто он есть на самом деле, дождитесь 12 лет. И вы узнаете, что за ангел живет у вас в квартире. У кого были дети? Ну, может быть. Ну, вот мы про свою старшую дочь, мы не знали этого. Мы потом узнали, что, оказывается, она втихаря. Она, конечно, не была такой грешницей, сильной, страшной, там не распутством не занималась. Но она тоже там какие-то делала, такие мелкие, там мелкие в кавычках. Мы просто не знали, а ей удавалось как-то нас. Но характер она свой показала нам в 12. Я, ух ты, ничего себе. Я-то думал, девочки-то вообще, это же само смирение растет дома. Хо-хо-хо. У меня после нашей дочери, когда рождались пацаны, мне жена говорила, хорошо, хоть не девочек у нас 4, а всего только 2. Ну, судя у нас, может быть, у вас по-другому был в доме, я не знаю как. Но если вы хотите даже узнать, кто ваш ребенок, дождитесь 12 лет. И в 12 лет его характер начнет проявляться. Кстати, есть потрясающая книга на русском языке, называется «Возраст возможностей». Эта книга рассказывает, как таким детям донести Евангелие. И проблема переходного возраста ведь в том, что они уже не дети, но еще и не взрослые. Наш Саша сейчас находится в таком возрасте, ему 13,5 лет. Мы несколько месяцев назад, где-то примерно мы с ним ехали в машине и разговаривали, я ему говорю, слушай, вот признайся честно, тебе тяжело сейчас? Он говорит, мне очень тяжело. Я, говорит, не справляюсь. Они сами знают, что они не справляются. Они не знают, что с ними происходит. Они сами не могут понять, что внутри них происходит. Почему они огрызаются, почему они могут оскорблять, почему выключатели начинают ломаться, почему всякие другие вещи, некоторые улыбаются, уже сидят. Он может проходить мимо и со злостью ударить по выключателю ребенок. И он может рассыпаться. И ему самому потом стыдно за то, что он сделал, он не знает, что делать. Они не справляются, и часто родители неправильно себя ведут в таких ситуациях. Они начинают хамить, грубить, как родителям, так и другим учителям в школе, швырять вещи и бить по выключателю. А мы совершаем ошибку в переходном возрасте, продолжая к ним относиться, как к маленьким детям. Если что не так, мы строго наказываем их, мы не хотим их выслушивать и не пытаемся проникнуть в их внутренний мир, чтобы узнать причину их такого странного поведения, не то, какие мотивы ими правят и какими ценностями они управляют. Может быть, помнит кто-то, может, знает, мы рассказывали, когда-то еще мы были в том помещении, у нас начались проблемы с одним из наших сыновей. Помните, да, он нас сдал в организацию по защите детей. Помните эти истории все? Весной он вернулся в церковь, он сейчас ходит в церковь с весны месяца. Я не помню, я рассказывал, Рауль у нас, да? Он мне разрешил про него рассказ, поэтому я могу рассказывать. Я про него рассказывал на Украине, везде. Он сидел вот так на собрании, когда я про него рассказывал и показывал. Вон он, говорю, можете пойти поговорить с ним. Знаете, что он мне до сегодняшнего дня говорит? Ему сейчас 18 лет, в январе, Бог даст, будет 18. Ты никогда меня не выслушал. Мне шанс не давал рассказать. И отсюда эти проблемы, которые возникают. Мы их не выслушиваем, мы не хотим понять их, мы хотим, чтобы они были такие, как мы хотим, а у них протест идет, и из протеста они начинают действовать. Слава Богу, что Бог повернул его, он сейчас вернулся, он на собрание, с утра на собрание, вечером на молодежном, по 2-3 раза в день, в неделю мы вывозим туда в церковь, он там практически живет, в этой церкви. Я даже не знал, что в той церкви, куда он ходит, там, где много молодежи, что у них столько служений, когда он туда пошел, думаю, батюшки, она там как муравейник вся функционирует. Мы рады за это, что у него ценности меняются, что постепенно вот это все с ним происходит. Но он мне до сегодняшнего дня говорит об этом. Ты не хотел меня слушать. Нас сейчас Саша, как я говорил, в переходном возрасте. Он разговаривает так тихо, что я вообще его не слышу. Я даже если хочу. Он что-то проходит, подходит ко мне и там... Чего? Я не могу понять. Мы муж и женой, ты понимаешь, что мы тебя не слышим. Он вот так разговаривает, да? Так вот, после того, когда мне Рауль 18 лет сказал, что ты меня никогда не выслушивал, так вот я где-то внутри там набираю силы, говорю, Саша, я хорошо, я скажи мне еще раз. Он мне... Я так, хорошо, можешь еще раз сказать, я ничего не понимаю. Я по 3-4 раза пытаюсь его понять, что он мне хочет сказать. Не он так разговаривает, он просто так... Вот сейчас мы ехали в машине, я ему там несколько часов, мы с ним общались, так здорово вместе ехали, нам же ехать там 1257 из Беларуси сюда проехали. И вот он сидел несколько часов со мной, мы с ним разговаривали, он говорил, тебе надо над голосом, ну это что, ты должен лидер быть, лидер так не разговаривает. Ну короче, мы с ним... Ну вот он такой, он так тихо разговаривает, да? И жена мне говорит, ты выслушай, послушай. Им очень важно, чтобы мы их выслушали, даже если, на наш взгляд, они рассказывают какую-то ерунду. Просто послушать их. Ведь потому что то, что они говорят, это то, чем они живут. Так что целая лекция по воспитанию детей. Я хочу сейчас не об этом сказать. Жалко, что у нас часто у родителей не хватает на это время, и мы их отталкиваем в сторону. Дети начинают закрываться и втайне от нас грешить. Часто такое неверное отношение к детям называют воспитание фарисея. Я требую от детей, начинаю требовать то, как я хочу, чтобы они себя вели, а они лицемерно живут совсем другой жизнью. И получается, что я воспитываю фарисея дома, лицемера. Есть такая проповедь в интернете, найдите, сейчас модное слово, забейте в Google, я не знаю, там, гвоздем. Кто не знает, о чем я говорю, не надо гвозди брать и в ноутбук забивать молотком. Наберите на клавиатуре, наберите на клавиатуре в Гугле, как проповедь, как воспитать фарисея. Послушайте, потрясающая проповедь. Понимаете, что она с иронией так названа. Как воспитать фарисея? Давайте теперь посмотрим, кто был отец Манасии. Отец у Манасии был Езекия, или Хиския, как его звать. Кем был этот царь? Интересно, что он был сыном очень нехорошего царя Ахаза. Вот смотрите, Манасия плохой, в 12 лет приходит царство. Чего я еще не сказал, забыл сказать. Понимаете, что он в 12 лет просто мстить отцу начинает. Все, что отец от него хотел, отец умер, он пришел к власти, делает все наоборот. То, что с нами делают дети в переходном возрасте. Так вот, представьте, у него отец был Езекия, а он был самый верующий отец в Южном царстве. Бог говорит, что сейчас мы прочитаем, что до него и после него не было такого царя. В Иудее это был... Кроме Давида, самый лучший царь, самый верующий. Интересно, что и его отец Ахаз был тоже идолопоклонник. Давайте мы с вами посмотрим сначала про... я сначала одно место прочитаю про Езекию, а потом мы с вами посмотрим другое место. Посмотрите, 4 царство, я прочитаю 18 глава, 5 стих, можете себе записать. На Господа Бога Израилева уповал он, про Езекию, про отца Манасия, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И тогда я себе задал вопрос, как могло, 4 царство, 18 глава, 5 стих, просто запишите, 4 царство, 18 глава, 5 стих. И когда я это прочитал, я себе задал вопрос, как мог у самого лучшего царя, самого верующего царя Иудеи, оказаться так, что у него сын был самый неверующий царь из всех царей. Второй вопрос себе задал. Как мог Езекия стать вообще верующим, если его отец был неверующий идолопоклонник Ахаз? Вот если мы с вами покрутим пару страниц назад, посмотрите, пару страниц мы крутим. 28 глава. Второе Паралипоменон. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и он не делал угодно в очах Господних, как делал Давид, отец его. Девятнадцатый стих, 28 глава, второе Паралипоменон. Так унизил Господь Иудеи за Ахаза, царя иудейского, потому что он развратил Иудеи и тяжко грешил перед Господом. Это дедушка Манасия, отец Езекии. Как мог у такого идолопоклонника стать верующим сын? И как у такого верующего отца вдруг появился такой неверующий сын? Вот логика есть какая-нибудь? Вот где эта логика у верующих, которые почему-то говорят, спасешься ты и весь дом твой, это все, все дети мои автоматом должны стать верующими. Вот вам библейский пример. У неверующего, у идолопоклонника Ахаза, самый верующий сын, самый верующий царь, у самого верующего царя Иудеи, самый неверующий царь, его сын самый неверующий, самый плохой. Ну и я стал читать это все. Интересно же почитать, что здесь написано. Посмотрите, что написано в 29 главе в 1 стихе. Езекия воцарился 25 лет. И 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. Ни у Манасии, ни у Ахаза нету этой ссылочки. Мама Авия, дочь Захарии. Вот интересно. Авия переводится «Яхве мой отец», «Господь мой отец», а ее отец Захария переводится «Яхве помнит» или «Господь помнит». Это этот, скорее всего, это этот священник, которого, помните, убили между жертвами. Тогда я сказал, вот почему Езекия стал верующим. Не зря его маму здесь упоминают нам. Скорее всего, что отец был Ахаз, идолопоклонник, а мама была верующая. И она передавала сыну своему эти истины о Боге Яхве, всемогущем Боге. Вы помните, в Новом Завете есть история, когда Павел хвалит Тимофея за его веру, которая прежде была в матери его, а прежде в бабке его. Помните? Та же самая история. Отец, скорее всего, был грек, который поклонялся пантеону богов, а мама все-таки слушала бабушку, и они вместе прививали Тимофею веру в единого истинного Бога. И здесь, скорее всего, была та же самая история. И когда отец умер, Езекии было 25 лет, он был сформированный человек, он не в переходном возрасте царем стал, он был верующим. Он пришел к власти и сказал, так, ребята, все, стоп, все, что мой отец сделал, все это рушим, выносим, начинаем поклонение единому Богу Яхве израильскому. Мама, я хочу сейчас обратиться к матерям, чьи, может быть, отцы неверующие. Независимо от того, что делает твой муж. Может быть, есть мужья, чьи жены не совсем верующие или совсем неверующие, или не знаю какие. Независимо от этого. Мы видим с вами в Библии, вот она, есть шанс. Моя задача до 12 лет – вложить в ребенка Евангелие и суверенитет Божий, но не сделать его лицемером и фарисеем. До 12 лет ребенок должен знать Бога, он должен знать, что Бог всемогущий, что Он Творец, и что есть Иисус Христос, Его Сын, который дает спасение, жизнь вечную. Помните, может быть, я как-то рассказывал, когда у нас, помните, когда у нас рухнул самолет в Дюссельдорф, летел в Альпах, и его... У Ирмы соседка осталась с двумя детьми, если я не ошибаюсь, да? Не у вас? Не вы рассказывали, что муж летел с командировки в этом самолете? Забыл уже. Помните этот самолет, который там 8 минут, по-моему, он, да, и вниз он, пилот один вышел, а второй его отправил в скалы, и там вообще ничего не осталось. Через пару недель наш сын Данил, который сейчас не ходит в церковь, не читает, не молится, ничего, он летел по обмену опытом, по обмену школьниками в Израиль. И вот я помню, когда он улетал, перед тем, как лететь, уже ему там осталось буквально чуть-чуть, мы с ним встретились возле холодильника у нас, и он хотел открыть холодильник, что-то там взять, а я у него закрываю холодильник и говорю, я тебя не пущу, если ты мне не скажешь. Я тебя пущу при одном условии, если ты мне ответишь на мой вопрос. Он говорит, какой? Я ему говорю, что ты будешь делать, если вдруг ваш самолет, на котором вы полетите, вот такой же сумасшедший человек направит в скалы вниз куда-нибудь там, или двигатели откажут, не знаю что. А что тебе от меня надо? Я ему говорю, не надо, чтобы я ответил на этот вопрос. Зачем тебе надо, чтобы я ответил на этот вопрос? Ответь мне на этот вопрос, что ты будешь делать в этот момент? Вы знаете, он вот так держит холодильник, смотрит так туда, поворачивается на меня и говорит, ты сам знаешь, что я буду делать. Я ему говорю, я убираю руку, говорю, ну тогда можешь лететь. Друзья мои, я понял в этот момент одну вещь. Какие бы они ни были протестанты, какие бы они ни были, чтобы они не делали, не уходили. Если нам с вами удалось до 12 лет вложить в наших детей Евангелие, то когда они будут в этой ситуации, как Манасия, они тоже будут знать, куда им кричать, зачем им кричать и что им кричать. Манасия, придя к власти в переходном возрасте, мстит отцу, делая все на 180 градусов наоборот, как это делал Езекия, доведя иудеи до самого отвратительного состояния поклонства, когда-либо существовавшего. И Господь начинает действовать. Посмотрите, 10-11 стих Божьего смирения Манасия. «И говорил Господь к Манасии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манасию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон». Несмотря на сопротивление, смотрите, Бог говорит Манасии, Бог говорит людям, они не слушают. Вы обратили внимание, какая Божья забота о людях? Он тащит страну в наиужасающее идолопоклонство, которое только может быть. А Бог к нему говорит, прекрати, не делай, прекрати, не делай. Людям прекрати. Мы не знаем, как Бог говорил. Может напрямую, может через обстоятельства, может через пророков, но они шли и говорили царю, не надо этого делать. И говорили людям, которые строили, не стройте, не поклоняйтесь. Однако они шли и делали, они не слушались. Друзья мои, вот этот сын наш, Рауль, который вернулся сейчас, знаете, как он пришел в церковь? Каждый раз, когда мы ехали на собрание, мы все время им говорили, во-первых, спрашивали, вы завтра с нами едете на собрание? Нет. Если они проснулись, мы спрашивали, вы едете сегодня с нами на собрание? Нет. Вы поедете с нами на фрайцайт, на фамилии Интамотовс? Нет. Вы поедете туда? Нет. Вы поедете туда? Нет. Мы не говорили, ну все, они теперь не ходят, пусть они там сами, а мы там сами себе. Нет. Мы с женой сказали себе, мы будем им рассказывать Евангелие. Я сейчас им рассказываю. Когда спрашивают, как ты съездил куда-то, он сидит, а я сажусь и начинаю рассказывать Евангелие. А он у нас очень вежливый, Даниил. Он сидит и слушает, а я ему рассказываю, что я рассказываю. Мы не перестаем говорить им. Бог не будет переставать говорить, не переставайте вашим детям рассказывать Евангелие. Не давите их, не жмите их, не шантажируйте их, а рассказывайте им Евангелие в переходном возрасте. И после этого тоже. Так вот, весной этого года мы стали искать, куда нашего Сашу 13-летнего отправить. Мы весной, осенью, летом всегда их отправляем в лагеря христианские. Для нас это очень важно, потому что мы хотим, чтобы детям нашим вложили Евангелие. И это неделя, где они находятся среди верующих с утра до позднего вечера, и иногда ночью им просто пропитывают Евангелием в этих лагерях. И мы готовы платить любые деньги, чтобы они туда ехали. У нас так в семье. И я надеюсь, может быть, и в ваших семьях тоже так. Если не так, то изменится отношение. Вот мы ищем Саше лагерь, я пишу одному пастору у нас в Дортмунде. Он говорит, да, у нас будет лагерь, может ехать, проблем нет. Он говорит, а Рауль ваш не хочет в лагерь поехать? А я ему пишу по WhatsApp, Рауль, ты не хочешь в лагерь молодежный поехать? Он говорит, а кто туда поедет? Я спрашиваю этого пастора, кто туда поедет? Он мне пишет, кто туда поедет. Я пишу дальше ему, кто туда поедет. И он мне пишет, да, я поеду. Я остановился, я проповедь готовил в этот момент. Я остановился, я теперь замер у себя за столом. Проходит пару минут, я ему спрашиваю, я правильно прочитал, что ты поедешь в лагерь в молодежный? Да, я поеду, он мне пишет. Прошло еще пару минут, я ему говорю, так мне тебя зарегистрировать в этот лагерь? Я же переспрашиваю, думаю, может, он что-то не понял. Да, зарегистрируй. Я его зарегистрирую в этот лагерь, что он поедет туда, в этот лагерь, да-да-да-да-да. Его там зарегистрировали, все, ехать надо утром. Когда в лагерь пришел, я вижу, что он что-то не совсем ехать хочет, но он поехал, я его туда отдал. И когда я возвращался с собрания отсюда к нам домой, когда они вернулись, я Лизе звоню и говорю, Лиза, ну что ты, Рауля встретила с лагеря? Он говорит, да. Я говорю, ну как он? Бросил все вещи и поехал с молодежью играть в волейбол. Не понял. И потом она мне стала рассказывать, когда она его встретила, она с ним стала разговаривать и говорит, а почему ты в этот лагерь вообще поехал? Он говорит, я не знаю, почему я папе сказал, что я хочу в этот лагерь ехать. На самом деле я не хотел в него ехать. Когда он меня спрашивает, а я ему говорю, да. Он меня спрашивает, я ему говорю, да. Он говорит, регистрируйся, я говорю, да. Я не знаю, почему. Но одно он сказал моей жене, что у него в последнее время перед этим очень часто мысли о Боге, о смерти, о жизни, о целях жизни, у него эти вот мысли крутились. С этого дня, как я вам уже сказал, это было на Пасху, он пропадает у нас в церкви. Он везде, где мы были, он на всех собраниях и семинарах сидел, он там буквально один или какой-то пропустил, что не выспался. Он все время ходил и слушал. Друзья мои, когда он был здесь, приходил сюда, когда я проповедовал, он всегда засыпал раньше. Он говорит, ты меня убаюкивал, когда я был маленький. Когда ты говоришь долго, я усыпаю. Я не могу, я сразу засыпаю. Он сидел, все слушал и не спал. Бог продолжал говорить к народу и к Манассии, но они... Но они не слушали его. Но они не слушали его. Но Бог избрал свой народ и царя не для того, чтобы они исполняли желания похоти различных удовольствий. Они должны были быть святы и непорочны. Они должны были быть теми, от которых произойдет Мессия, Спаситель мира. И Он заботится о своем царе и заботится о своем народе. 11 стих. «И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского. В то время Иудея была вассалом Ассирии». То есть она находилась под Ассирией и платила дань Ассирии. И если что-то было не так, ассирийцы сразу приходили и арестовывали царей. Если вы читаете Библию, слушаете проповеди, читаете историю, то вы знаете, что ассирийцы – это самая кровожадная империя, которая только была в те времена. Что делали они с царями? Когда они захватывали какое-то царство, и царь был непокорный, то у них было два метода этого царя наказать. Первое, они его брали, подвешивали, раздевали догола в решетку и подвешивали его на башню, чтобы он от жары там высыхал, пока он не высохнет. А второй способ, они его сажали в подвал, в сырой, холодный, темный, где крысы, мыши, черви, вот это все ползает, растягивали там на растяжке, и там он должен был тогда вот так, ну, либо засохнуть, либо протухнуть. Короче говоря, две вот такие смерти. И мы видим с вами, что его в подвал засунули. Он сидит на растяжках, на цепях в подвале, Манассия, видите? Заковали они Манассию в кандалы, оковали его цепями, отвели его в Вавилон. Скорее всего, что он находится в подвале, либо там, либо там. Я себе представил, что он в подвале. Друзья мои, это была все еще Божья забота о Манассии. Он говорил, и мы не знаем, сколько, на каком протяжении времени он обращался к царю и к народу, говорит, прекратите, 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 прекратите. Но они не слушали его. Когда мы только покаялись, буквально на следующий год или через два года мы поехали на один, была такая, я даже не знаю, она есть еще, нет, забытый алтарь газеты, и они проводили какое-то миссионерское служение где-то там под Фульдой в Германии. И мы приехали туда с женой, у нас Данилка маленький был, он только родился там в коляске. И там свидетельство рассказывал один человек на коляске, инвалидный. Этот человек перевел Библию, ну не один, на киргизский язык. И он рассказывал, что у него родители все время говорили про Бога, но он не слушал их. Он не хотел изменить свою жизнь. И он работал на бетонной машине, бетон возил. То ли бетон жидкий, то ли плиты, я уже сейчас не помню, уже много времени прошло. Факт в том, что когда грузили, по-моему, плиты, эта плита упала на кабину, и его там зажало. И когда его оттуда вытащили, у него сломанный позвоночник был, он сел в инвалидную коляску. И там у него было время уже в инвалидной коляске, подумал, там целая история. И, короче, он покаялся и стал верующим. И когда ему предложили переводить Библию, а он хорошо киргизский знал, немец, русский немец, который хорошо знал киргизский язык. Когда ему предложили участвовать в команде перевода, он согласился, он молился, Господи, ну что я тебе могу с коляской с этой сделать, как я могу тебе служить? Нету ног. И вдруг ему предлагают, и он участвовал в переводе вот Библии на киргизский язык, или Новый Завет, в общем, что-то они там переводили. Вы знаете, что он сказал в этом свидетельстве? Он сказал такую вещь. Я благодарю Бога, что эта плита упала на этот грузовик, и я стал инвалидом. Я бы никогда бы не покаялся, и никогда бы не изменил свою жизнь, и никогда бы не переводил Библию на киргизский язык. Для меня это было в то время, я сидел, думаю, ничего себе, у него ноги не ходят, он в инвалидной коляске, он радуется. Друзья мои, Бог говорит. Поэтому наши призывные проповеди, покайтесь. Извинитесь, потому что потом Бог принимает другие меры, когда Он начинает действовать. И так было в случае с Манассией. Когда мы видим, как наши дети мучаются, когда мы переживаем от того, что они нас не слушают, что думают, что они умнее нас, что делают ошибки, падают на нас и прочее, понимаем ли мы с вами, что это Бог работает с ними? Это Он говорит к ним. Поэтому они падают на нас. Поэтому они совершают ошибки. Потому что Бог хочет им показать, что им нужен Христос. И в этот момент мы с вами должны им рассказать, это Бог с тобой занимается. Это Он тебя ведет, потому что Он тебя любит. Когда наш сын пошел, там что-то украл в магазине первый раз в своей жизни, его сразу поймали. Мы заплатили 50 евро в штраф, и он пришел с таким возмущением. Мои друзья воруют там, как не знаю кто, и их никто не ловит. Я первый раз в жизни что-то взял, и меня поймали. И тут мы с женой говорим, о! Есть возможность рассказать Евангелие. Вы представляешь, как Бог любит тебя? Он не дал тебе воровать дальше. Ты первый раз своровал, и тебя сразу же поймали. А они воруют, их никто не ловит, потому что он заботится о тебе, любит тебя, он тебе не даст. Ты первый раз, и тебе первый раз, и ты опа, и сразу же воровать неохота. А они воруют, нет последствий никаких, они все больше, больше, больше идут и дальше. Ты понимаешь, как он тебя любит? Он, конечно, нас слушал, я не знаю, что он потом, может, когда-нибудь расскажет, что он там думал в этот момент. И каждую такую возможность мы ему пытались рассказать Евангелие в этот момент. Где-то там еще одна ситуация, где-то еще одна, где-то еще одна. И каждый раз я его садил и рассказывал: ты смотри, ты видишь в этом руку Божию? Это Бог любит тебя, Он тебя делает. Рассказывает Евангелие, но они не слушают. Реакция Манасия на Господа, посмотрите. 12-13 стих. «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился перед Богом отцов своих и помолился ему». Манасия смиряется в тесных обстоятельствах. Интересно заметить, что его дед Ахаз не смирился в подобной же ситуации. 28 глава, 22 стих. В тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом. Он, царь Ахаз. Дед его не смирился, а он смиряется. Я вам уже говорил, что когда я читаю Библию, я часто, или да почти со всеми персонажами хочу поговорить. Я наливаю себе кофе или что-то там беру, какой-то напиток, сажусь поудобнее. Я пытаюсь с этими персонажами прожить, с ними посидеть рядом. Вот почему он так делает? О чем-то? Я им задаю вопросы, разговариваю. Знаете, как я себя представил рядом с Манасией в этом сыром подвале вонючем. Вот я там рядом с ним сейчас нахожусь. Мое обращение к нему. Что случилось с тобой, великий царь? Где твоя прыть? Где твоя гордая осанка? Где твой нрав, где твое упрямство и непокорность, где желание доказать кому-то что-то, что ты кто-то? Посмотри на себя, какой ты жалкий в этих кандалах, скованный цепями, в этом сыром и вонючем подвале, в компании с крысами и червами. Что случилось с тобой, Манасий? Вот я бы ему так бы сказал. Мне, я его встречу на небе, я уверен, что он на небе будет. Мне интересно, что он мне бы ответил на этот вопрос. Как вы думаете, что он мог бы ответить на это? Интересно лишь только одно, откуда Манасия вообще знает, кому надо кричать и что надо кричать, как в той истории с самолетом. Почему он не просит Ваалов и Астарт? Почему не молится Молоху и всему воинству небесному? Откуда он знает об Яхве? По-видимому, его отец Иезекия все-таки вложил в него с детства знания о Боге. Скорее всего, что он читал ему книгу закона о всех делах, которые Бог сотворил народу своему. Он молился с ним в детстве и рассказывал ему интересную историю о выходе из Египта и завоевании земель Израилем. Однако Манасия ничего не хотел этого слушать, ведь его жизнь была хороша сама по себе, и печали он не знал. Рассказывайте детям Евангелие, читайте им истории, читайте с ними Библию, просто рассказывайте, сядьте какую-нибудь историю, расскажите похожую на ту, которая была в Библии. Подобно Манасии, блудный сын не ценил отца и не хотел ему служить. Но когда стало худо, он быстро вспомнил, где истинный источник жизни. Как у украинцев есть поговорка: «Як тревога, тогда Бога». Все русские знают. Реакция Бога поражает читателя. Посмотрите, вторая половина 13 стиха. «И услышал моление его, и Бог преклонился к нему». И услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манасия, что Господь есть Бог. Друзья мои дорогие, вот на мой взгляд, русский перевод лучше всех переводов перевел это место. Преклонился Бог к нему. Почему Бог вообще к нему преклонился? Ведь Бог живет в небе, и молиться надо было в храме, чтобы Бог услышал молитву. А Манасия сейчас в кандалах находится в Вавилоне. Ответ, мне кажется, находится в Исаии 66, 1-2 стих. Исаия 66 глава, 1-2 стих. Оставьте закладочку на 2 паралипоменон, и можем там прочитать. Исаия 66 глава, 1-2 стих. Так говорит Господь. Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного – и на сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Возможно, Иезекия когда-то читал эти слова книги пророка Исаия. Знаете, что по преданию именно Манассия распилил Исаию, по еврейскому преданию, пополам. Возможно, что эти слова ему пришли на ум, которые Исаия писал в своей книге. И он взмолился Господу. И Бог с неба преклонился в этот подвал. Вы себе только это представить можете, святой Бог? Я вот представляю, я сижу сейчас рядом с Манассией, и вдруг открывается двери, там, я не знаю что, и вдруг Бог там в лице Христа или в каком-то ангела приходит и смотрит в глаза Манассии и говорит: «Ты что, реально осознал, что ты наделал?» И Манассия бы сказал: «Я все понял, я был неправ, я не слушал тебя». «Правда, правда, правда?» И Манассия бы сказал: «Правда, правда, правда». И Бог бы спросил: «Точно, точно, точно, ты все понял?» И Манассия бы сказал: «Точно, точно, точно». И Бог бы сказал: «Я не верю своим глазам и ушам, это правда». И Манассия бы сказал: «Да правда, правда, я все понял». И плакал бы там в слезах. И Господь сказал: «Ну хорошо». И ушел. И после этого открываются двери. И заходит стража. И говорит: «Манассия, ты свободен, снимай с него кандалы». Он говорит: «Я знаю, вы меня хотите обмануть. Отсюда живыми не выходит». «Да нет, царь дал повеление, чтобы тебя освободили». Манассия говорит: «Я вам не верю, вы меня только за дверь выведете и там убьете». Он говорит: «Да нет, посмотри, вон повозка стоит, там полная провианта, питание, денег. Вот стража стоит, которая повезет тебя в Иерусалим». Он говорит: «Я знаю, что вы меня вывезете за город и убьете». «Да правда тебе говорят?» «Не, я не верю вам». «Ну так сядь же и поедь». Вот он, представьте, он садится, едет и думает: «Ну сейчас за город выйдем и меня убьют». За город выехали. Уже приехали в Израиль. Он думает: «Ну да, они же издеваются, цари ассирийские. Они же меня сейчас на трон посадят и там заколят пикой». Вот его посадили на трон. Вот стража поклонилась перед ним и сказали: «Царь иудейский, живи». Там лейб-воль, как говорят, да? Как там, я не знаю, как по-русски это говорят. «Божьих царя храни», да, русские говорили. И уехали. И он сидит на своем троне, он реально понимает, что это действие Бога, он никогда бы оттуда не вышел, если бы не Бог. Что он начинает делать? Давайте посмотрим, что он начинает делать. 14 стих: «После того построил внешнюю стену города Давида на западной стороне Геона». Он сразу поднял границу, чтобы идолопоклонников даже видно не было, чем они там занимаются. Он стену поднимает. Дальше, 15 стих: «И низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все храмы, которые соорудил на горе Дома Господня в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Бога Израилева». Смотрите, что он делает. За истинным покаянием и смирением следуют всегда истинные дела. Невозможно так, что человек покаялся, и никто об этом ничего не знает. Это наглядный пример. Друзья мои, они начинают менять свою жизнь, люди, и наши дети, когда они приходят, возвращаются к Богу. Но Иезекии уже нет. И мама, скорее всего, уже умерла. Может быть, Бог услышит наши с вами молитвы после нашей смерти. Откуда мы знаем? Но факт, 13 стих, 2 половина. «И узнал Манассия, что Господь есть Бог». Он очень много знал об этом Боге, о Господе, о Яхве. Но он никогда не верил, что это его Бог. А в этих кандалах он понял, кто его туда привел. «И узнал Манассия, что есть Бог». Вот она цель, которую преследовал Яхве. Вот зачем Господь допустил царю так низко упасть. Вот зачем так много надо было пострадать Манассии, чтобы однажды, смирившись, он понял, что есть только один Бог и нет другого Бога, и имя этому Богу Яхве, Господь. Он начал коренную борьбу с грехами, идолопоклонством. Все, что сам соорудил, он же своей рукой разрушил, повелев Израилю поклоняться истинному Богу, Яхве. Родители, дорогие мои, давайте мы посмотрим, какие выводы мы можем сделать из этой истории. Первое. Если у вас маленькие дети, то наша ответственность вкладывать в детей Евангелие до переходного возраста. Второе. Не отдавайте эту привилегию только учителям воскресных школ. Это наша ежедневная задача, каждый день с ними молиться. Мы своему Рихарду запрещаем идти спать, пока он с кем-то из нас не помолился. Мы говорим, ты не можешь идти спать, пока ты с нами не помолился. Хотя бы помолитесь с ним перед сном, хотя бы прочитайте ему историю, хотя бы хоть что-то в день сделайте с ним, где-нибудь с Богом, если у вас нет времени. А если время есть, тогда сядьте, читайте Библию, читайте детские истории, пойте песни, что хотите с ними делать. Они должны впитать с молоком матери, что есть один, единственный Бог, это Яхве, и другого Бога нет, у него есть Сын Иисус Христос, который отдал себя за грехи людей. Друзья, у нас Мишель инвалид умом, у нее 2 до 5 лет. Я ей в машине сижу и говорю, ты папа, она нас иногда на нервы, злит нас, да? Я говорю, ты папу любишь? Она говорит, нет. Я говорю, ты маму любишь? Она говорит, нет. Ну и перечисляю всех детей и перехожу до Иисуса. Я говорю, а Иисус ты любишь? Она говорит, нет. Я говорю, а почему? Знаете, что она мне сказала? Инвалид умом. Так он же умер. Я говорю, так он же воскрес. Ну да, воскрес. Потом начинает улыбаться. Вы понимаете, она инвалид. Инвалид, который знает, что Иисус умер. Представляете, как здорово. И потом я ей говорю, так он же воскрес, она, да, воскрес, мне говорит такая. Инвалид, вкладывайте в них Евангелие, инвалиды они, не инвалиды они, это не наше с вами дело. Наше дело с вами вкладывать в них Евангелие. Читайте с ними Библию, рассказывайте им истории, просите у них прощения у маленьких детей, когда вы их обижаете. Знаете, что я иногда у маленьких детей спрашиваю, когда я их встречаю, вот просто я куда-то появляюсь, я думаю, у тебя папа с мамой когда-нибудь прощения просили? Нет, это плохо, если мы не просили у них прощения, когда мы их обижаем незаслуженно. Если вы дети в переходном возрасте, продолжайте рассказывать Евангелие и не будьте к ним суровы. Прекратите издеваться над детьми, они уже не маленькие дети. Их надо выслушивать, их надо понимать. Старайтесь проникнуть в их внутренний мир, выслушать их, помогите им научиться принимать решения на основании Библии. Это трудно, это много времени стоит. Это маленькому можно сказать, нет, да, в переходном возрасте не функционирует. Нет, да, не работает, потому что напротив вас сидит ребенок, который хочет знать, почему нет и почему да. Потому что у меня есть другое мнение по этому поводу. Не работает, да, нет. Ну, оно может и работает, но тогда у нас будет фарисей дома. Если у вас взрослые дети... Дальше говорите им Евангелие. Задавайте им глубокие вопросы на темы, связанные со смыслом жизни. Молитесь за них, помня при этом, что лишь только один Господь может дать им покаяние и изменить их сердце. Я хотел бы закончить 2 Тимофея, 2 глава, 24-26 стих. Давайте с вами откроем послание к Тимофею, 2 глава, 24-26 стих. Это ошибку, которую совершают родители с детьми. Неважно, в каком возрасте. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Мне кажется, некоторые родители здесь открывают скобку, говорят, кроме своих детей. На них я могу гавкать, как овчарка. Их я могу оскорблять, их я могу разными именами животных называть. Я сейчас говорю о верующих родителях, а нас с вами. Скобка закрывается. В их богословии. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Во-первых, освободить мы никогда не сможем наших детей. Никогда. Это может сделать только Бог. Посмотрите, их кто-то уловил. А кто освобождает? Кто дает покаяние из-за 25 стиха? Не даст ли им Бог покаяния? Речь идет о противниках. От тех, кто против меня, от тех, кто не согласны с моим богословием, от тех, кто мою веру под вопрос ставит, о людях, которые разрушают мою жизнь и распространяют про меня сплетни. О них речь идет. А у нас дома дети, которых Бог нам дал на короткое время. И мы за этих детей будем отвечать перед Богом. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Друзья мои, это наша с вами проблема всех людей, всех верующих. Это проблема моя, это проблема верующих. Вы помните, в Евангелии от Матфея в 11 главе написаны такие слова, которые все знают наизусть, но мало кто помнит, где написано. «Придите ко мне, помогите мне, те труждающие и обремененные, возьмите иго мое на себя, и иго мое благо». Помните? «И научитесь от меня». Иисус говорит: «Ибо я кроток и смирен сердцем своим». Знаете, как жалко мне слышать от верующих, что это написано для неверующих только. Потому что если это написано только для неверующих, то мы с вами тогда уже кроткие и смиренные. Когда я говорю, что это написано для неверующих, Библия вообще неверующим не написана. Неверующим написано: бойтесь, горе вам, покайтесь и обратитесь. Все остальное написано верующим. Придите ко мне те, кто уже устали. Внутренне труждающие, обремененные от внешних обстоятельств и от внутренних, которые устали пробовать себя тренировать, быть смиренными и кроткими. Не работает она, это смирение и кротость у меня. Я выхожу из себя, я не могу справляться со своими детьми. Иди ко мне, говорит Иисус. Иди ко мне. И что он сделает? Первое, успокоит, а второе, возьмет факультет кротости и смирения. И еще какую-то работу даст, иго возложит. Он будет рассказывать, как это перенести можно. Кротость и смирение есть только у Бога. Кротость – это мягкость и незлобивость. Смирение – это согласие с ситуацией. Мне надо сориентироваться в этой ситуации и проявить характер Христа. Без Него я никогда не смогу быть кротким и смиренным. Никогда. Пусть Господь благословит нас с вами, чтобы мы правильно относились к нашим детям. И самое главное, чтобы у нас была надежда, что Господь работает с нашими детьми, несмотря ни на что. И наша задача – быть Его работниками, помогать Ему, а не вредить Ему делу. Пусть Он даст нам мудрости в этом вопросе воспитания детей. Каким бы ни был царь, самый плохой, Бог смирил его. Пусть Господь благословит нас с вами. Давайте помолимся и воздадим Ему славу. Господь, мы стоим перед Тобой и молимся Тебе, сейчас преклоняемся перед Тобой. Я думаю, что много здесь из нас, может быть, все, у кого есть дети, могут попросить прощения перед Тобой и сказать: Господи, я не прав. Сколько я сделал неправильного и ненужного в своей жизни со своими детьми. Сколько ненужных слов было сказано, сколько ненужных действий было сделано. Господи, будь милостив ко мне, будь милостив к нам. Спасибо Тебе, что, несмотря ни на все наши усилия, Тебе все-таки удается наших детей приводить к себе. Спасибо Тебе, что Ты не устаешь ни с нами, ни с нашими детьми. Помоги нам, Господи, быть мягкими орудиями в Твоих руках, чтобы мы сориентироваться могли с нашим ребенком, чтобы, может быть, взяли какую-то побочную литературу, и чтобы мы могли помочь нашим детям познать Евангелие, помочь им стать теми, которыми Ты хочешь, чтобы они были. Возможно, они не сразу покаются. Возможно, они пройдут года, возможно, после нашей смерти. Но помоги нам, чтобы мы, пристав перед Тобой, могли сказать Тебе: мы сделали все, что могли с нашей стороны, чтобы рассказать Твое Евангелие нашим детям, и чтобы мы услышали Твои слова: добрый, верный раб. Господи, дай нам мудрости в этом вопросе. Я прошу Тебя, научи нас каяться перед нашими детьми, когда мы несправедливо к ним относимся, когда мы к ним суровы. А когда мы забываем, что это подарки Божии, которых Ты доверил нам всего-навсего на одно короткое время. Помоги нам доверять Тебе, наших детей, верять их в Твои руки и знать, что если мы их не видим, если мы не знаем, где они находятся, Ты все равно работаешь с ними и говоришь к их сердцам, а нам только молиться и рассказывать им Евангелие. Помоги нам, чтобы они в нас видели верующих людей, которые любят Тебя и доверяют Тебе, а не тех, не узурпаторов. Чтобы они не видели в нас главарей, банды и шайки какой-то. Чтобы они не видели в нас злую тетку и не злого дядьку, который унижают, смиряют. А чтобы они видели в нас Твою любовь. Твою невероятную любовь, которой Ты действуешь в наших сердцах. Дай мудрости нам, соответственно, их возраста, говорить к ним. Обращаться с ними так. Господи, помоги нашим детям, чтобы они в нас видели Твою любовь. Чтобы они понимали, что даже когда мы делаем ошибки, мы хотели добра, мы не справляемся, и нам точно так же нужен Христос. Дай, Господи, нам мудрости и мудрых слов, и самое главное, сердце любви обильного к нашим детям, которым Ты доверил нас. Будь милостив к нам, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой, всемогущий Владыка, Царь Вечности и Отец нашего Иисуса Христа, Господа. Аминь.